Здравствуйте, в эфире Пермского эха, программа «Биография». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас герой программы «Биография», дирижер, музыкант, актер и замечательный человек Теодор Курензис. Здравствуйте.
Добрый день.
Теодор, тут возникла небольшая проблема. Она связана с тем, что наш обозреватель культуры Нина Соловей, которая, безусловно, знает, какие вопросы нужно задавать знаменитому дирижеру, сегодня не смогла присутствовать на программе «Биография». Когда мы с ней обговаривали отдельно этот аспект, она сказала: «Ну, так и что?» – сказала она мне. «В конце концов, ты задашь вопросы Теодору Курензису, которые ему наверняка еще никто не задавал. Поэтому я сразу приношу свои извинения за то, что вполне возможно я буду задавать не те вопросы, которые обычно вам задавали в многочисленных интервью». Вот. Буквально некоторое время назад мои коллеги из Краснокамска попросили меня подготовить небольшую лекцию для детей на тему, что мы делаем сегодня для того, чтобы наше завтра было лучше. Подростки, дети, я не знаю, что им говорить, я всего лишь несколько часов с этой мыслью хожу, мне нужно подготовить тезисы для этой лекции, поэтому я так абсолютно непроизвольно этот вопрос задаю вам. Слушайте, а правда, а как детям объяснять, что мы должны делать сегодня, чтобы завтра нам жилось лучше?
Мне кажется, что нужно отнять страх. Всегда на всех цивилизациях присутствует такой страх на завтрашний день. Страх неизвестного. Поэтому люди, они, как сказать, предвзятном отношении относятся как бы к будущему. Мне кажется, вот то, что монахи говорят, нужно работать каждый день, как бы ты был вечным, и себя вести, как бы это было последний день. В психологическом аспекте страх, в принципе, отнимает очень много сил и энергии от творения сегодняшнего дня. Страх на завтрашнего дня. И это очень проблемно. Большинство из сил, которые нас мешают, это силы, которые производятся от страха. Это первый аспект. Второй аспект, который хочу, чтобы мы обратили внимание. Сегодня то, что мы делаем, это проектирование вчерашнего дня. Вчера проектировали, сегодня исполнили. Этот проект должен быть тоже в своем роде проектированный для завтрашнего дня. То есть эта цепь развития, она очень важна. Когда мы возвращаемся в вчерашний день, возвращаемся, чтобы взять информацию, исторически поднять все исторические факторы, как было проектировано и где не случилось хорошее осуществление проекта. А нет, чтобы вернуться и жить там. Вчера находится в архиве, чтобы мы взяли информацию. Нет, чтобы жить там. Поэтому всегда в настоящее время мы осуществляем проект вчерашнего дня, и в тот же момент это становится пример для сегодняшнего проектирования завтрашнего дня. При этом есть еще одна, третий аспект, который он немножко может противостоять, как сказать, первый, второй аспект, который называл. Третий аспект – это что есть опасность для людей, которые все время проектировать завтрашнего дня, пропустить проект сегодняшнего дня. Это важно сознательно жить сегодняшним днем.
А у вас получается?
У меня как раз это проблемно, очень проблемно. Я иногда стараюсь не был похож на эту лошадь, которая ему такую морковку над головой
на висит, удочке,
на удочке, да. И он бегает все время, чтобы эту морковку поймать. Иногда я заставляю эту морковку, и я привык в стрессовых ситуациях и в драйве творить. И иногда, когда нахожусь в успокоении, мне очень сложно оценить и медитироваться в этом состоянии. Поэтому сейчас работаем над собой, над этим. Очень важно быть сознательным, когда мы что-то живем, полноценными и вдохновленными. Чтобы мы не были вдохновленными все время на это, на эту химеру, которая еще не произошла, а жить сегодняшним днем тоже.
А жить сегодняшним днем – это как? Ну вот можно ведь технологически разложить. Я сегодня уделю 20 минут чтению своей любимой книги, ну, к примеру. Там. Или я сегодня там посвящу полтора часа общению со своими там, близкими, со своими родными. Это и есть жить сегодняшним днем? Или это как-то по-другому?
Знаете, вот, да, мне кажется, что мы общаемся сейчас. Наверное, слушатели слышат это общение. Сколько далеко можем идти через это общение? Когда мы встречаем нас родных или нас друзей, пить кофе, мы сказали когда-нибудь им, что мы их очень любим. В этот момент, когда мы пьем кофе, ощущаем это чувство, что мы любим этих людей. Или мы просто находимся в какой-то проходящей, переходной ситуации и просто пьем кофе, не ощущая, кто мы есть. Предположим, что это наша последняя встреча, знаем, что завтра нас застрелят всех, да? И ты встречаешься с друзьями пить кофе, это общение будет другое. Согласны?
Ну, в общем,
это
да.
Другая. И тогда ты поймешь, что ты их любишь и скажешь несколько раз это. Поэтому, потому что ты оценишь этот момент, и ты будешь сознательным и будешь получать духовное питание в каждой секунде этой встречи.
Ну да, да.
Вот я если мы могли бы это не только когда мы что-то потеряем, а когда у нас это все есть. Каждый день испытывать эту радость и эту драгоценность, которая есть на каждый момент. То, что у меня есть чай, сейчас кружка, и внутри сахар. И если, вот вы знаете, вот какие-то мастера психологии говорят, если у тебя, когда ты кушаешь еду и есть немножко хлеб, если ты берешь хлеб на свои руки и думаешь сейчас, как пришел ко мне на моих руках этот хлеб, и думаешь, что кто-то собрал землю, пшеницу, кто-то дал в заводах другие люди отработали, потом пошел на, не знаю, они пекли хлеб, потом дали в магазин, я купил, кто-то привез сюда, я сейчас его ем. И сколько людей стоят над этим движением, что ты просто кушаешь хлеб, и потом думаешь, сколько людей нет этого хлеба. Ты будешь кушать два куска с благодарностью, и ты поймешь, что ты больше не хочешь есть. Ты наешься от этого. Потому что это сознательное движение, или сознательный факт. Это оценка сегодняшнего дня. И мечтательно и любезно ждем следующий день, чтобы осуществить чудесный проект. Но основной проект, который мы живем, это жизнь сама. Что мы живем и питаемся от жизни. Вот это основной проект. И основное вот сокровище, то, что у нас есть.
Вот с одной стороны, вы говорите абсолютно правильные вещи. Абсолютно. Это будет расшифровано. На сайте наши читатели посмотрят. Возможно, кто-то возьмет себе пару-тройку цитат, возможно, кто даже в свою социальную сеть повесит один абзац, там, Теодор Курентис о жизни, и поместит ваше высказывание про хлеб. Но при всем при этом, подобного рода мыслей, хороших мыслей, правильных, мы воспринимаем ведь огромное количество, и в то же время взять и сделать так, чтобы жить по ним – мне кажется, у большинства не получается. То есть, с одной стороны, я понимаю, я могу взять хлеб и подумать об этом, обо всем. С другой стороны, скорее всего, искреннего процесса у меня все равно не возникнет. То есть, я, скорее всего, представлю себе, как было бы хорошо, если бы я сейчас об этом подумал, нежели подумаю на самом деле. Понимаете, о чем я говорю?
Я не предлагаю вещи. Я тоже не люблю вот такие теории от области... новый эзотеризм и так далее, так далее. Нет, я тоже как-то сомнительно отношусь к этому. То есть у меня есть плохой опыт, поэтому я немножко не слишком наивным в этом смысле. Но если вы делаете то, что я вам сказал с хлебом, попробуйте. Может быть, вы будете результат. Я не рекомендую вещи, которые не проверены.
У вас был плохой...
Как, например, я вам скажу, берите кусок хлеба и держите во рту 10 минут. А он будет таять, да? И потом просто держите 10 минут. Потом уснете сразу, через 10 минут.
Вы тоже это проверяли?
Конечно. Это лучше снотворное. Потом глотаете, и вы приходите вот в возраст 2 лет, когда вы это делаете. воспоминать подсознание, восстанавливает вот это в объятии матери в этом истории. Это проверено тоже.
А где вы этому научились?
Разные истории. Мне жизнь научила вот разные вещи, которые проверены, я могу делиться. То, что не проверено, я никогда не делюсь.
Ну, вот, а вот конкретно история про хлеб. Где вы научились? Ведь это же настолько сильная история, что нельзя забыть.
Это мне сказал какой-то невероятный врач. Кавказской национальности. Он кардиолог был. Удивительный человек. Он хирург, кардиолог. И он однажды вот мне сказал, когда, например, есть мигрень или вот такие вещи, он сказал, вот как нужно лечить, нужно, чтобы сильно поплакать, например, он мне сказал. Что я говорю? Вот, говорит, у меня были такие истории. И однажды был на каких-то похоронах, который какой-то неродной человек, который не стал бы заплакать, а мне начали заплакать. И потом ушли навсегда этой мигрени. Если ты можешь какой-то фактор просто сильно заплакать, они тебе исчезнут. Если это правильно уйдет, эта энергия, это блок. Просто удивительный человек. И он мне сказал вот это. Вот попробуй, бери хлеб, держи 10 минут. Посмотри результат. У меня инсомния, я не мог спать несколько дней. И сразу успокоение другое. Вот. Слушайте, был такой человек.
Слушайте, вот вы говорите про одного отдельного человека, который поделился одним отдельным знанием. А вы можете посчитать, а сколько вот в вашей жизни было людей, от которых вы что-то вот понемножечку взяли? 10, 20, 30, 100?
В этом мне повезло. Мне повезло, у меня было много людей, которые что-то каждый дал. Но у меня тоже неплохая способность тоже взять от каждого человека что-то и от вас, и от девушки, которая привезла чай, что-то хорошего взять от людей. И это правильно, потому что каждый человек, который встречаем, это чтобы мы что-то поняли. Это не просто так. Каждое отношение. Даже отрицательные отношения нас будут делать сильнее.
Вы когда с человеком встречаетесь первый раз, вы уже знаете, что от него что-то можно взять, чему-то можно научиться? Или это приходит так, в процессе?
В процессе. Я иногда предполагаю. Иногда не предполагаю и выходит, иногда предполагаю и не выходит. Но у меня есть хорошая интуиция от людей. То есть я вижу человека, и я чувствую, как-то что происходит внутри.
А когда вы последний раз вот такого человека видели? Вот увидели... Я не спрашиваю, кого. Вот меня интересует скорее, когда. Когда последний раз вы увидели такого человека, от которого вот абсолютно точно что-то можно было взять, и вы что-то взяли, и там, я не знаю, если можно, поделитесь, если нет, то просто скажите, когда.
Я всех людей беру. От всех. Учусь от всех. Не могу же. Вот сейчас от вас учусь, от девушки, от моего водителя. От всех учусь. Я спрашиваю людей. Мне интересно знать. Мне интересно, что думает каждый человек, как он смотрит на этих вещей. Это проводится эксперимент, потому что жизнь – это такая история, где каждый человек по-своему смотрит на вещах, при этом эти вещи, они общие, ощутимые, но не проверено, что мы имеем в виду то же самое. Например, мы видим эту дырку здесь, мы оба видим это, мы как-то его называли, чтобы знали, что это дырка, да?
Ну, да. Разъем в столе для проводов, да.
Вот. Но для меня вот эта дырка, она имеет совершенно другая субстанция. То есть она расцифруется внутри меня по-разному, чем у вас. Поэтому это как бы общее понятие, что мы то же самое имеем в виду. Тем более на невидимые вещи, которые они невидимы, поэтому еще не объективны. Поэтому пары говорят «я люблю тебя», и другой говорит «я люблю тебя», но каждый имеет в виду другие чувства на самом деле.
Ну, наверняка. Наверняка. Слушайте, а вы всегда вот это у себя в голове держали? Вы всегда были таким? Или вы научились этому в процессе своей жизни? Ну, вот учиться у всех, там, что-то брать там, и так далее и тому подобное. Это вот ваше присущее изначальное было умение там, с детства. И это вам помогло в жизни? Или это скорее пришло с опытом?
Я вообще человек, который очень много мечтает. И вот эта экзотика, грез, она мне очень основательна. То есть я в каком-то смысле экспериментатор чувств. Поэтому это имеет разные проявления. Иногда я спрашиваю, потому что мне нравится войти в поле зрения другого человека, если его глаза увидят вот это красивое, вот как эта синяя краска отражается через его зрение, например. Мне это интересно. Мне интересно почувствовать вот это шлейф от вкуса жизни, как у другого человека это происходит. Это, конечно, можно добиться через интуицию. Можно добиться через вопросов, которые создаешь человеку, чтобы понять, как он видит эту реальность, которая у тебя есть определенные позиции в этом. И от этого обогащаешь твою реальность. С вероятностью чужой реальности обогащаешь свою реальность. Естественно, вот мечтабельные люди иногда изолированы. И был у меня период такой, что я не общался с людьми, я был немножко замкнут из себя. А в детстве был такой достаточно большой. Был период очень экстравертный, где я спрашивал, где я. Были разные периоды, но всегда присутствовал в этом, в принципе, семечко, которое и дальше с опытом как-то все по полкам. Вот.
Слушайте, а вы когда выбрали свое пребывание в России, вот вы определились, что в России вы будете жить, в России вы будете работать, в России вы будете играть, в этот момент у вас что послужило окончательным выбором? Ведь огромное количество людей учатся в самых разных странах, и в России в том числе, и в то же время каждый по-своему выбирает себе. Там, ведь вы могли здесь закончить учебу и уехать дальше, но вы остались, зацепившись корнями за страну. А что послужило окончательной причиной?
Любовь для России. Я безумно полюбил Россию. Любил эту страну. И я чувствовал прекрасно в России. То есть, несмотря на жуткие сложности, которые у меня были, и это, но я здесь встретил таких замечательных людей, и духовных людей, и разных добрых людей, эмоциональных, живых, красивых. И Запад, в принципе, для меня была знакомая территория, очень жесткая, очень агрессивная территория. Причем там нет этой внешней агрессии, которая есть в России. Там есть какая-то очень сильная система, которая неуязвима. Какая-то сильная стена, которая тебя изолирует просто. Кричи сколько хочешь, бей сколько хочешь, ничего не будет. А здесь есть такой внешний фасад. Но, мне кажется, со всеми можно договориться. Как-то так. Это мое личное как бы ощущение.
А вы ни разу не пожалели?
Нет, не пожалел. Но моя карьера состоялась позже, чем на Западе. Сначала состоялся в России, потом на Западе. Хоть многие русские дирижеры, они стали сначала учились на Западе, стали известны там. Естественно, известность, которую Запад может дать, это больше, чем Россия. Потому что одна агентство информации в России, это как бы изолировано. Но она пришла мне потом. И эта известность обеспечивает, в принципе, ничего особенного, а просто возможность делать то, что по-настоящему хочешь. То есть дает тебе пульт, чтобы ты поговорил. А ничего больше это не дает. Вот.
Но ведь на Западе жизнь имеет определенные стандарты. Лекала, правила. И эти стандарты очень часто крайне привлекательно выглядят, если смотреть на них из России. И достаточно часто мы сравниваем
например,
себя.
Какие, например, можно задавать вопрос, какие стандарты привлекательно выглядят?
Ну, к примеру, уважение к закону. Ну, к примеру. К примеру, там, уважение к свободе слова или к частной собственности. Ну, опять же, там, тоже к примеру.
Я могу вас спросить. Вы знаете, например, что Меркель делала с машинами для теплого машин, с двигателями машины? Вот из-за того, что они хотели поменять, потому что экологически вредные вот эти машины, поменять двигатели все машины. Естественно, Audi, Mercedes, они не хотели это поменять, потому что потеряли очень много денег. Естественно, Меркель была против этих изменений, которые были бы лучше для экологии Германии. Она была против, против, против. И она просила всех голосовать против. А за день до голосования ее звонили из Мерседеса и сказали, все-таки мы решили делать этот двигатель экологических. И на день позвонила Меркель и говорит, давайте сейчас голосуем за экологических двигателей. А вы считаете, что в этом мире, в западном мире, нет коррупции?
Нет, я так не считаю.
А и Америка, например, это вот эта положительная сила, которая делает войну, или спонсирует джихад, или всех этих людей, а просто из-за того, что она любит человеческие права человека. Это, естественно, это все, они, у них Бог один. Это доллар и евро. Это их, их Господь Бог. Естественно, я не говорю, что в России не так. Естественно, вот это вот по всему миру, в принципе, то же самое. Но я не обожествляю Запад из-за послушания закону. Есть один вещь, которая на Запад действительно существенная. Это дисциплина. Это дисциплина. Тот, который нет, в принципе, в России.
Просто когда вы говорите дисциплина, мне так и кажется, что вы имеете в виду скорее, скорее немецкий вариант Ордунг. Вот.
Нет, да, в Германии, например, есть дисциплина. То есть берется какое-то решение и знает, что вот это решение будет. То есть, хочет стать, делать одну зданию, да, выделяются деньги для этого здания, и знает, что это здание будет построено так, как было планировано, и выделились деньги, и она будет строена. Например, это тоже не значит, что нет как бы варианты, которые исключают, в принципе, правду. Например, Эльбин Филармонии, посмотрите, она долгостройка сейчас. То там тоже есть свои нюансы везде. Но как дисциплина, например, вот дисциплина немецкий оркестр, это русский оркестр, ощущается в Германии намного более дисциплинированно.
Они опаздывают на репетиции.
Не опаздывают, они подготовлены, приходят на репетиции. Один раз говорят, они пишут, и второй раз не повторяются. В России нужно повторить 3 раза, например. Но, знаете, например, после репетиции мальчик и девушка из оркестра пойдут пообедать, и мальчик будет платить за его еду, а девушка за ее еду.
Ну и что же в этом?
В России мальчик будет заплатить за еды девушки. Потому что это у нас общая эта история. Вот это очень основательная разница. Это немножко смешно звучит, но она очень основательная разница. То есть, вот эта дисциплина очень отражается на границе, в принципе, возможностей и интересов личности. Люди, они находятся в этих рамках определенное поведение, что позволено и что не позволено. И нету этой свободы, чтобы развивать личность правильно. То есть они служат огромную систему, каждая личность служит систему, а нет системы служит личности. Если в России было бы немножко от европейской дисциплины, было бы вообще чудеса делать. То есть, если было бы, как сказать, сохранить эту свободу, которая есть у русского человека, потому что русский человек где-то свободный внутри. Поэтому и революция здесь произошла, да, и все большие движения, передвижения были здесь. Он свободный внутри себя, он анархичный внутри себя, и это есть хорошее качество в этом. Но при этом нужно его учить, как сказать, быть исполнительным и построить и иметь какую-то стратегию на будущее. Вещь, которая хромает из-за отсутствия, из-за спонтанности, отсутствия системы. Но система, которая будет служить людей, а не люди, которые будут служить систему. Вот это основная моя, в принципе, разница. То, что я, в принципе, не воспринимаю на западном мире, это... что французы, например, они очень агрессивны, они считают, они делают забастовку на каждое движение, они считают, что все, у них есть только права, а должности нет. Они только обязанности нет. Они только требуют. Они считают, что если ты больше требуешь, или больше динамично требуешь, тогда делаешь правильное будущее, не даст палить, не откусит руку, да, вот это снимают. Что если они будут, как сказать, сознательно, созидательны с властью, они тебе, в принципе, съедят. И это поэтому ничего не работает. Это самое недисциплинированное вот, общество, в принципе, которое я могу сказать. Поэтому Запад бывает разный. Но поезда, стройки, законы, они сделаны, и система управления сделана грамотно. Например, может быть, люди совсем не дисциплинированы, совсем не, ну, не доделают, как немцы, да, не работают, в принципе, продуктивно. Официанты, например, они хамы, вот хочу сказать.
Где?
Во Франции.
Во Франции.
Хамы. Они считают, что что-то они при себе представляют. Каждый считает, что себе что-то себе представляет и должен обязательно доказать. Как бабушка здесь на гардеробе, не знаю, какой-то театр, который обязательно должен, или какой-то институт, обязательно должен сказать, показать ее власть, например. Но с другой стороны, посмотрите, не поражает, что я хожу в Париже, и я не вижу кичевые надписи «Air Condition» на домах. И это потому, что у них памятник архитектуры. Есть закон о памятнике архитектуры. И ты не можешь строить свою, как сказать, эстетику, выстроить. То сюда. А здесь посмотрите, например, мы в город Пермь. Или посмотрите, что творится на улице. Каждый строит, где хочет. Какие-то архитекторы, понимаете, я здесь стремился 2 года найти квартиру без синей потолки, например. И без коричневой стены. Просто, не знаю, дизайнер, кто их диплом дает, я сам не понял. И это просто какая-то хаотичная архитектура. Люди, которые строят как хотят, памятники архитектуры изуродованы, современные надписи, air-conditioning торчат на сцене. Вот такое не могло бы быть никогда в Париже.
А вы нашли себе в итоге квартиру, ну, которую хотели? Или пришлось переделывать?
Я живу далеко от Перми. 1 час от Перми. Я изолированный. Я живу в деревне Демидково.
Нравится в деревне Демидково?
Это потрясающее место. Это настоящий... Вообще, я люблю деревянных домиков пермских. Вот. Это на Мандавилихе, как видишь эти деревянные дома, в принципе, которые это первый Перм, это первый город.
Да.
Ты понимаешь, какой красивый город. И вообще из-за того, что есть мечта, в принципе, делать театральный площадь там, где оперный театр, красивое место, потому что это архитектура, в принципе, место, которое не пострадал, в принципе, от Советского Союза. А если там именно правильно и грамотно это все делать, может быть чудесный площадь города. И люди смогут прогулять там, находить себя цивилизованным, красивое общество. В принципе, это то, что я люблю, и очень много мечты мои связаны с этим.
Слушайте, вы простите, пожалуйста, я все-таки верну вас к деревне Демидково. Вам там очень нравится, вам очень там комфортно и красиво, я понимаю. А вы знаете, сколько там стоит каждый из этих домиков? Ну, в среднем примерно.
Очень дорого, наверное, стоит. Я не интересовался, потому что мне подарили.
Да, я знаю, это... я знаю. Я просто подскажу. Дело в том, что в среднем около... Вот если сейчас выхватывать новые цены, новую цену евро, ну, наверное, по новым ценам евро где-нибудь там 1700 евро. А если вернуться к старым ценам евро, что-то в районе 1 000 000, по крайней мере, несколько лет назад, так это вполне было реально. А когда Когда у меня была возможность пообщаться с потенциальными покупателями, mm-hmm. или не покупателями этих домиков, опять же, лет 5 назад была такая возможность, они мне говорили, что очень хорошо в деревне Демидково, потрясающе в деревне Демидково, но за эти деньги они лучше предпочтут купить себе недвижимость, ну, например, во Франции. Ну, к примеру, там назывались конкретные места, я их сейчас не запомнил. А на мой вопрос, а почему там лучше, чем здесь, мне говорили, ну, как, ну, там же Европа, и жали плечами. А вы так с легкостью говорите, что, в общем, там и не лучше.
Нет. А Демидково – это как Швейцария, как еще богаче природа. Чем... Я не вижу, почему жить в деревне Франции и не жить в деревне Перми. Если ты хочешь действительно жить в деревне, да? Если ты хочешь просто ходить на уикенд и хочешь жить в какой-то французский город, я понимаю разницу. Но если ты, как я... Я, например, вы знаете, очень хорошо. Я вот дирижировал в Зальцбурге Венскую филармонию, и я летел из Демидково в Зальцбурге. Mm-hmm. Это очень, очень хорошо. А, в принципе, это, понимаете, вот оркестр, который дирижируют, только вы сами выдающие из дирижеров, и они живут, знаете, или в Нью-Йорке, или в Лондоне, или... А я из Демидково летел сюда. Прекрасно.
Все, нисколечко не сомневаюсь в том, что когда вы приезжаете в Зальцбург, на вас смотрят и, помимо прочего, еще и как на того Теодора Курензиса, который из Демидково. То есть не просто Теодора Курензиса, который режиссер и мюзикл «Этерн» и так далее, но еще и потому, что вот вы из России и из Перми.
Ну, они знают, что я из Перми, они не знают, естественно, что я живу в Демидково, но это я не говорю, что... Каждый день делают маленькие путешествия. Сначала жил в городе, около театра. У меня была двухкомнатная квартира, я жил там. Потом решил переехать. Я дал других работников это место, и я уехал там. Потому что мне очень понравился и вдохновляют. И люди, которые, в принципе, делали это движение, дать мне жить в этом доме, я очень благодарен, потому что они, в принципе, хотели, чтобы я почаще был в Перми. Чтобы я знал, что мой основной дом здесь. И это так и случилось. Я привез все мои вещи, в принципе, у меня есть одна двухкомнатная квартира в Москве, которую снимаю уже 15 лет. И там, в принципе, это чтобы один день на двух месяцах провожу, когда летаю через Пермь, через Москву на какой-то город. Но я рад, что я живу. Я уже стал лесной, потому что я морской. Теперь стал лесной.
Слушайте, я сейчас нисколько не хочу вас обидеть, но где-то минут 20 назад вы обвиняли западную цивилизацию в том, что у них есть один бог, и этот бог – доллар.
Да.
Я сейчас перед собой вижу человека, у которого в сущности нет бога по имени Доллар. Хотя бы потому, что вы просто об этом, ну, как мне кажется, не задумываетесь.
То есть, никогда не задумывался.
Доллар – это не ваш бог. Только из-за того, что есть достаточное количество людей, которые об этом задумываются за вас?
Знаете, я хочу сказать, если искренне ответить. Я из семьи, которые... моя семья, мой дедушка был достаточно богатый человек, дал очень хорошее образование всем, и моя мама, и все, я вырос в семье, которые имели какую-то финансовую возможность. Они были музыканты, у них были, они работали в консерватории, у меня была какая-то возможность, да, учиться. Но у нас произошла в семье какой-то момент кризис, и мы остались совсем без денег в семье. И это был кризисный момент, где я был подросток. Поэтому все образование, которое я получил в дальнейшем, и путешествовал и так далее, я был очень бедный. Я жил, и были моменты, которые не знал, где я буду ночевать сегодня. Ходил по гостям и не знаю, не знал, что есть, что это. Были моменты, которые дирижер вот в больших российских залах, и я ходил пешком туда, потому что... не было денег для трамвая. Были моменты у меня, где люди обманывали меня и хотели мне платить, не знаю, за концерт. Когда я начинал, какой-то очень маленький гонорар, и говорили, не знаю, мне не надо гонорар вообще, я бесплатно буду. И я дирижировал очень много бесплатно. И до сих пор дирижировал очень много бесплатно. И никогда давал мастер-классы, никогда не принимал деньги от людей для этого. Потому что я, у меня лично не были деньги вообще. Мне на еду не были деньги. Поэтому я был счастливый всегда. Может быть, из-за того, что молодой, дети не были и так далее, так далее. Но... А потом, когда пришли деньги, я даже не заметил, как это произошло. То есть они в какой-то момент начали уже не жить у друга в гостях, а снимать квартиру самостоятельно. И сейчас могу тоже позволить, в принципе, по контракту, который у меня есть, жить везде, где я хочу и так далее, так далее. Но никогда это не стало моя основная... Вы знаете, у меня имущество, в принципе, как таковое, нет. У меня нет квартиры своя, нигде нет. У меня нет деньги в банке, ничего, в принципе, нет. Трачу много, даю... Здесь страсти большие нет, кроме хай-фай, в принципе, который очень люблю, хороший качественный звук. И по дисковый кабель или это, в принципе, особенные страсти такие нет. И я даже не одумаюсь от этого. То есть, если я был человек, который думает о деньгах, наверное, был бы богатый человек сейчас. Но я счастлив, что я есть, как я есть. И...
Слушайте, а дирижер и музыкант Теодор Курендис отдает себе отчет в том, что он гений? В том, что у него талант от Бога? Ну, вот просто про вас же все это говорят. И наверняка вы неоднократно это о себе слушали. Вы отдаете себе отчет в том, что вы вот определенно в среде, музыкальной даже среде, я не говорю уже про других людей, вы не такой, как все. Вы чуть выше, чуть умнее, чуть круче. Чуть талантливее, может быть. У вас органы чувств иначе настроены. Вы это знаете?
Вы знаете, что могу сказать на это? Иногда, когда я думаю о талантах других людей внутри себя, мне кажется, что у других, какие-то другие люди определенных, у них очень большой талант. Потом я встречаюсь, работаю с этими людьми, с певцами, и оказывается, что у них... менее талант, чем я думал внутри себя. Внутри себя идеализировал мир. Это немножко проблема. Но при этом не идеализировал мои возможности. То есть я очень, как сказать, критично отношусь сам по себе. Я не могу так это просто получить удовольствие от легкого успеха. Очень сложно, чтобы мне, я был доволен от моих выступлений и от моих... Все время какие-то детали мешают очень серьезно жить до уровня невроза. То есть мои записи, пока я буду доволен, проходит очень мучительный период. Вот что я могу сказать от себя. Талант – это не достижение человека, это что-то, которое от Бога дается. Поэтому человек должен оставаться скромным при этом, потому что это не его собственное достижение. Поэтому то, что мне позволено сказать, это то, что я сказал.
А вы в большей степени талантливый или в большей степени работоспособный? Или вы не делите?
Я не знаю. Как ответить на это? Я не знаю. Это все, понимаете, дать такие определения очень четкие, очень опасно, потому что ничего не однозначно.
Слушай, а вы с вечностью часто общаетесь? Вот у меня есть несколько знакомых товарищей, которые уверяют, что они периодически общаются с вечностью. Вот в какой-то момент там своей жизни они понимают, что вот сейчас они делают какой-то поступок, вот забрасывая камешки в вечность. И вполне возможно, потом вечность им ответит. Вот они уверяют, что вот бывают у них такие моменты. Вне зависимости от того, кто чем занимается. Кто-то программу на компьютере пишет, а кто-то в это время детей воспитывает. Но вот он делает свой вклад в вечность. Он ее как-то вот отдает себе в этом отчет. О, вот мой вклад. А вот у вас бывает такое?
Ну, пытаюсь. Мне кажется, что... Пытаюсь к этому сторону. Это меня интересует основательно. Но если это получается, пока же только вечность, а не мой узкий речь. То есть музыка это для этого делается. Это что мы могли общаться в тех сферах, делиться. Как говорит, умершие не говорят больше нашу речь. Они говорят речь, вот язык цветов. Поэтому мы общаемся с ним через этот язык цветов, который это музыка.
Давайте мы вернемся к событиям совсем-совсем-совсем недавним. Вот этот вот ваш несостоявшийся на самом деле конфликт с Министерством культуры. То есть мы его как журналисты нарисовали, то есть мы о нем рассказали, а как я понял, у вас-то его, этого конфликта и не было в чистом виде. То есть, ну, какие-то недопонимания, которые вы...
Нет,
очень...
Нет, был очень серьезный конфликт.
Был, то есть вы это воспринимали как конфликт?
Конечно, это очень серьезный конфликт. Это очень серьезный конфликт.
А в чем он состоял?
Состоял, что Министерство культуры было некомпетентно. Вот и все. Непрофессионально работал. Вот в этом состоялся
Слушайте,
конфликт.
Слушайте, смотрите. Но это...
А я не могу побеседовать с людьми, которые просто даже не беседовать, а показать послушание в людей, которые не имеют профессиональные... профессионализма и компетентности.
Слушайте, ну, вот я что? еще раз, Теодор, при всем уважении к вашей позиции, но вы же прекрасно понимаете, что чем дальше, тем больше вокруг вас будет находиться людей, которые не в состоянии говорить с вами на одном языке, которые не в состоянии находиться с вами на одном понимании музыки, искусства, ваших планов и так далее. Вы развиваетесь, вы растете, там, в конце концов, у вас там свои представления о прекрасном, они тоже постоянно изменяются. Люди, которые работают вокруг вас, они находятся в другом поле, они более приземленные. То есть, в данном случае не было бы этого министерства, министра культуры, но был бы какой-то другой, с которым бы вы тоже, скорее всего, не нашли общий язык или нет?
Почему? Я вообще нормальный человек. Я могу на... Вот он извинился передо мной, и я сказал, что больше не буду вас беспокоить, не будет никакой цензуры, не будет ничего вот такое. И я принимаю это извинение. Потому что я человек, который тоже ошибаюсь. Да? Когда человек ошибается, приходит и извиняется, должен принять. Если ты христианин, на всякий случай. Поэтому нечего говорить, но общие вещи я могу вам сказать. Я не люблю выходить на личности. Вот конкретно министра культуры или это. Но общие вещи я могу сказать, что искусство – это сокровище. И для России это очень важно. Свобода в искусстве – это самая важная вещь сейчас в России. Потому что если не станет свобода в искусстве, превратится Россия в очень... вернется на старые времена. Знаете, о какие я говорю времена?
Нет. Если честно, не очень. Потому что старыми временами называют как времена советские, так и
вот,
времена досоветские.
Вот, советские. Вот это старые времена, которые отстали от развития. И развитие мы не имеем в виду, какие ракеты делались, да, или какие самолеты делались, а развитие в общем. Вот. Поэтому свобода в искусстве – это кредо должен быть для государства. И привлекаясь всех людей жить счастливо в этом государстве, когда у тебя есть свобода в искусстве, свобода в выражении людей. Естественно, и законодательство, и Конституция Российской Федерации написано черным по белому, что запрещается любая цензура.
А вы Конституцию читали?
Да, читал. Именно вот эти абзацы, конечно, вам все интересовались. Это запрещено. Естественно, когда выходит какой-то министр, не знаю, любой, и хочет играть внука Фурцова, он незаконный тогда. Поэтому с ним я не буду беседовать, потому что я уважаю, я законный человек, я уважаю Конституцию и законодательство Российской Федерации, которое черным по белому написано.
Слушайте, а вы понимаете, что со стороны вот эта вот ваша история с Министерством культуры выглядела так? Вот со стороны это выглядело так. Значит, появился министр. Министр попытался навязать свои условия игры. Потом из дирижерского пульта встал Курентис, указал всем на их места и снова развернулся к дирижерскому пульту. И вот вроде как никто не сомневается в том, что вы правы, и в то же время уж настолько разница большая в весовых категориях, простите, пользуюсь спортивной терминологией, что даже становится как-то неловко за этого министра. Вот вроде как бы вот вы вышли так палочкой, указали сюда и обратно.
Я не согласен с этим. Я вообще никому не указываю. Я никто, чтобы кому-то указал. Тем больше. Я не... Вот это весовые категории, это не борьба, чтобы так выражаться. Просто есть люди, которые... в общем, все любят Россию, но от плодых узнаем, какое дерево, да? Говорят, люблю Россию, все любят Россию. Но если любим Россию, надо делать так, чтобы мы не стали третьим миром, да? Вот мы должны так, чтобы Россия была держава в свободе, в культуре, в образовании, в медицине, в вкусе жизни, в качестве жизни. Чтобы держава... Правильно я говорю?
Абсолютно. Вот тут не спорю.
Если мы это хотим... Каждый человек любит Россию, но нужно договориться со всеми. Если мы это хотим все, давайте все будем трудиться и помогать друг другу, чтобы это делали. А если мы хотим, у них есть какие-то личные интересы, чтобы ставить голову, чтобы нас кто-то погладил, да? Смотрим на собственный интерес, пользуя какие-то лозунги или какие-то псевдоидеологии, это никуда не поведет. Это в мраке и в... Вот это будет тоталитарное государство. Поэтому нужна очень демократия, и это что-то, которое нужно следить каждый гражданин. Демократия – это как я общаюсь с моим другом, как общаюсь с моей женой, как общаюсь. Это вообще это граница, которую ставит каждый человек на свою жизнь. Да? И тогда не нужно никакой пограничник, если ты сам знаешь свои собственные границы. Это какое-то самосознание. Поэтому я, когда я вижу, что нарушается эта демократия, естественно, я буду протестовать, буду реагировать. Но нет протестовать, чтобы доказать, что кто-то плохой или кто-то... Потому что мы за справедливость и за эту страну, которую мы очень любим. Если этот человек поменяет свое мнение, я не буду против... выражаться, как и я сейчас. Я не хочу просто объяснять, что это случилось. Человек извинился, и все нормально. Продолжаем сейчас нашу работу.
Слушайте, вы так много говорите о государстве и о Конституции, вот особенно в последние 10 минут, что не могу не спросить. А вы вот себя как ощущаете? Вы гражданин России, вы пермяк, или вы в некотором роде гражданин мира? Вот принадлежите этой планете, и все здесь.
А почему гражданин России не может быть гражданин мира?
Может быть.
Все.
Может быть, безусловно, может быть. Но просто, знаете, у нас же есть разные мироощущения. Кто-то считает, что основа мироощущения – это так, я русский, там, я россиянин. А кто-то считает, что основа мироощущения – это все-таки я человек с определенными там гуманистическими ценностями. И неважно, какой они нации и культуре принадлежат. Вот вы скорее как себя определяете?
Я гражданин Дмитрова.
Ну что ж. Это достаточно хорошая цитата для того, чтобы мы с вами закончили программу «Биография». Спасибо большое. Теодор Курентис, гражданин Демиткова, музыкант, дирижер и, как я уже говорил, замечательный человек.